Первое послание Тимофею, глава 3, стих 16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Итак, в проповеди под названием «Реки воды живой» мы продолжим изучать действия Святого Духа в проявлении живых рек божественного правосудия в предмете великой тайны благочестия, предназначенной быть нашим наследием во Христе Иисусе. В данной формулировке, как уже нам известно, представлено 7 назначений, связанных друг с другом и идентифицирующих друг друга, в которых представлена роль учения о благочестии, призванного выстраивать отношения Бога с человеком и человека с Богом. Это соприкосновение с тайной Богой, явление Бога во плоти, оправдание Бога в духе, показание Бога во Христе ангелам, проповедь о Христе в народах, принятие Христа в мире верою и вознесение Христа во славе. Мы уже рассмотрели первые 3 направления в назначении благочестия и обратились к 4. Каким образом в наших взаимоотношениях с Богом учение благочестия может и призвано показывать Христа ангелам? И в подтверждении необходимости показывать Христа ангелам мы обратились еще к одному аналогичному месту Писания, чтобы при 2 или 3 свидетелях было твердо всякое слово. Это Ефесянам 3 глава, стихи 8-12. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Из этого места Писания также следует, что способность показывать Христа ангелам будет полностью зависеть от того, как мы будем устроять из себя дом духовный и священство святое, так как именно в этом и состоит суть домостроительства тайны, которое, с одной стороны, являет язычникам неисследимое богатство Христова, а с другой делает известную начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Бога. И состоит тайна такого домостроительства в отношениях Бога с человеком и человека с Богом в том, чтобы позволить Христу пребывать в нас, а нам получить право пребывать во Христе, или же в теле Христа, которое есть Его Церковь. А протекать такое домостроительство призвано исключительно в формате божественного порядка, который является инфраструктурой Царства Небесного, устройства этого Царства. Слово «порядок» в Писании обозначается и имеет такое смысловое значение, как чин, звание, должность, чинность, благоустройство, последовательность, чинопреемственность, законоустройство. В то время как назначение порядка – это делать оценку, оценивать, измерять, взвешивать, производить суд, содержать, устроять. Сам формат божественного порядка, как мы отмечали в Писании, определяется такими понятиями и такими дисциплинами, как определенное место, определенное время, определенный устав и определенный дух. Все сферы взаимоотношений Бога с человеком или же со своим народом, всегда зависели и зависят от этих 4 дисциплин. И практически именно сочетание этих 4 дисциплин определяют и обуславливают неизменный порядок Бога или же инфраструктуру Царства Небесного, Его устройство. А посему все, что делает Бог в проявлении своей сработы и своих отношений со своим народом, поставлено в безоговорочную зависимость от места, которое избирает Он, в зависимость от знамения времени, которое указывает Он, в зависимость от устава, который поставляет именно Он, а не человек, и в зависимость от силы Святого Духа, которого Он посылает. Переходя же к практическому способу показания Христа ангелам, выраженного в устроении самого себя в Дом Божий, мы отметили, чтобы устроить себя в Дом Божий или фундаментом для такого устроения является в формате его порядка поставление скинии. То есть мы должны устроить из себя скинию. Далее это устройство жертвенника, мы должны устроить из себя жертвенник. Далее следует освящение этого жертвенника, его следует осветить. Затем следует принесение жертвы и совершение пасхальной вечери. Вот эти пять главных истин являются фундаментом устроения самого себя в Дом Божий. Мы в определенном формате, насколько это позволила нам мера нашей веры, уже касались проявления скинии и устройства жертвенников и остановились на освящении жертвенника. И для лучшего усвоения в освящении самого себя как жертвенника Господня мы решили рассмотреть такие вопросы. Какими критериями определяется смысл посвящения самого себя Богу в предмете жертвенника Господня? Во-вторых, что Писание рассматривает под освящением самого себя в предмете жертвенника Господня? В-третьих, какие условия необходимо выполнить и какую необходимо заплатить цену за право быть освященным и освящаться? И в-четвертых, по каким признакам следует определять или же проверять самого себя, что мы действительно пребываем в освящении и посвящены Богу. Рассматривая вопрос первый, какими критериями определяется посвящение самого себя Богу, мы пришли к выводу, что если мы откажемся познавать, в чем должно выражаться наше посвящение Богу, то наше освящение может обернуться для нас пагубой, потому что освящение – это не цель, а средство к достижению цели, выраженной в посвящении. В силу этого освящения никогда не должно совершаться только ради самого освящения, чтобы быть просто чистым. У него всегда должна быть конкретная цель. И это очень хорошо отобразил Христос, говоря о притче. И в этой притче он показал, если человек освятился, но не посвятил себя Богу, то для такого человека такое положение будет выглядеть пагубой, потому что у него не было цели. А зачем он это все делал? Матфея 12:43-45. «Когда нечистый дух», в оригинале написано «Азазель», «выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным». То есть, обратите внимание, дом освящен, чист, убран, потому что освящение – это очищение. «Тогда идет и берет с собою семь других духов злейших себя». Он не посвятил себя, этот человек, и в доме никто не живет, только при посвящении туда кто-то мог войти. «И войдя, эти нечистые духи живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Как видите, Писание называет злым родом тех людей, которые не знают, для чего они освящаются, которые производят правильное освящение, но у них нет цели. Они освящаются, чтобы быть освященными, или чтобы показать, какие мы вот святые, какие мы чистые, не такие, как все. А здесь же нужно не это показывать, а цель иметь, чтобы посвятить себя Богу, потому что Бог иначе тебя не примет. Поэтому это образное определение Иисус практически отнес к книжникам, к фарисеям, к первосвященникам народа, то есть своего времени, и показал, каким образом следует производить это освящение. Но в силу своего злого нрава категория элиты религиозной его времени проявила непростительное невежество к усвоению цели освящения. Поэтому, согласно Писанию, цель освящения жертвенника – это отделение и посвящение самого себя в распоряжение Святого Духа, а затем и делегированной власти Бога. Эти два то есть факта нельзя отделять. Невозможно посвятить себя Богу, не посвятив себя при этом делегированной власти. И нельзя посвящать себя делегированной власти, не посвятив себя Богу. Это делается одновременно. Давайте прочтем такое местописание, или же ряд мест. Но первое место, на которое мы обратили внимание, 2 Коринфянам 8:1-5. «Ставим в известность вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». То есть среди необыкновенных скорбей, потрясших церковь того времени, они не просто радовались, у них избыток был радости. «И глубокая нищета их преизбыточествует богатство их радушия». необыкновенный кризис материальный, экономический, среди этого глубокого экономического кризиса у них был избыток в радушии добровольного даяния. Это потрясающая вещь. Они весьма убедительно просили нас принять дары участия их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. То есть посвящать себя делегированной власти Бога следует по воле Божией. И чтобы подтвердить чрезвычайную важность двоякого посвящения, я приведу еще несколько мест Писания, при этом разных авторов, через которых действовал один и тот же Святой Дух. Матфея 10:40, однако Матфей здесь воспроизводит слова Христа. Христос говорит: «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня». Как видите, просто принять Христа, то есть посвятить себя Богу, невозможно, не приняв тех, кого Он послал. Мы можем это делать только через Его посланников. Евангелие Луки 10:16. «Слушающий вас, Меня слушает, и отвергающий вас, Меня отвергается, а отвергающийся Меня отвергается пославшего Меня». Это уже пишет апостол Лука, где также вместе с Матфеем и с апостолом Павлом подтверждает, что невозможно служить Богу, посвящать Богу без посвящения самого себя Его посланникам. Отвергая их, мы отвергаем Христа и отвергаем того, кто Его послал, то есть Небесного Отца. А теперь давайте обратимся к Иоанну 13:20. Он пишет: «Истинно, истинно говорю вам», приводя слова Христа также, «принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня». То есть, обратите внимание, я не просто зачитал несколько авторов или же несколько апостолов, которые напрямую передают слова Христа об отвержении и принятии Его делегированной власти. А вот еще одно место, Иоанна 20, 21, 23. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“». То есть на тех же условиях, с теми же полномочиями, на том же основании, которое имел Я, когда был послан Отцом, Я передаю вам все эти полномочия. И здесь Он говорит, сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Как Он пришел, уполномоченный Отцом, и знак этого полномочия был Святой Дух на Нем, так Он и передал им. И вот смотрите, какие они полномочия получили. «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Не может выбранное лицо из народа самим народом прощать грехи. И если они это делают, это неправовое поле, и грехи не прощаются. Не может самозванец, сам по себе, воздвигший себя в лидера народа, прощать грехи. Не может Бог прощать грехи, если делегированная власть не отпустит эти грехи. Вы же поймите, что отпущение грехов, раз происходит две – нам, Богу и нам, то вот эти две инстанции должны простить грех человеку, когда он согрешил. И если человек не понимает этих вещей, просто приходит к Богу напрямую: «Господи, я согрешила или согрешил?» Он говорит: «Я ушел и передал эти полномочия им. Они будут по воле моей, по Писанию моему, прощать или отпускать, или оставлять грехи». И здесь говорится: кому простите грехи, тому простятся. Вот и получается, что большинство христиан, которые игнорируют эти вещи, а в большинстве церквей этого не делают, они говорят: «Да вы что? Как это богохульство, чтобы человек прощал грехи? Что он, Христос?» Ведь на Христа тоже так говорили: кто он такой, что прощает грехи? Прощать грехи может только Бог. Однако Христос говорил: «Я получил власть прощать грехи от Бога, от Отца, и теперь передал эту же власть. Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Поэтому очень важно быть уверенным в своем лидере, что его поставил Бог, что он не самозванец, что он вышел законным образом на основании Писания из церкви, что Бог воздвиг его из народа. Не сам он вышел и не сам себя выдвинул. Это очень важно. Поэтому из этих мест Писания следует, что для формата двоякого посвящения, во-первых, Богу, а затем и делегированной власти Бога, должен существовать определенный порядок, выраженный в определенной последовательности, из которого следует, во-первых, посвящение Богу с посвящением делегированной власти Бога является абсолютно неприемлемым для плоти, для душевного человека. Душевный человек не признает никакой власти над собой, не хочет признавать. Он будет искать в Писании места свободы от всех и всего и будет называть это свободой во Христе. Но это будет не свобода во Христе, а свобода от Христа и рабство греху. Во-вторых, посвящение Богу должно происходить с затратой материальных средств, что также является абсолютно неприемлемым и враждебным для плоти. Они говорят, а что, мы спасение за деньги получаем? Спасение – это дар. Однако Бог говорит условия, если хочешь получить этот дар, не приходи ко мне с пустыми руками, а приди с тем, чем благословил тебя Господь. Не за этот Он тебе дает, но и без этого не даст. То есть вы понимаете, как интересно люди хотят извратить Писание. Они хотят не давать, а только брать. Поэтому плоть, приходя к Богу, всегда, с одной стороны, надеется быть независимой, нет какой власти, то есть она будет противиться любой власти. А с другой стороны, она всегда надеется, приходя к Богу, не отдавать, а получать, принимать. Любовь выражается в том, что она отдает, и в этом она получает удовлетворенность. Если мы поистине любим Бога, то мы будем во имя Его отдавать, а Он, в свою очередь, будет отдавать самого себя и благословлять нас. Собственно говоря, именно в этом и заключается главная цель освящения – быть посвященным Богу или быть помазанным. Потому что именно помазание посвящает нас в эталон многоразличной премудрости Бога, которая становится для ангелов предметом познания Бога. В силу чего посвященный означает помазанный, и наоборот, помазанный означает посвященный. А посему, если мы разглагольствуем, что мы помазаны, но в то же самое время не просвещены ни в конкретизации своего посвящения, ни в порядке своего освящения, призванного служить средством для нашего посвящения, то мы обольщаем себя, и вместо того, чтобы устроять себя в Дом Божий, устрояем себя в капище идольское. А теперь вопрос второй. Какими критериями определяется освящение самого себя Богу в предмете жертвенника Господня? Мы рассмотрели, что освящение необходимо для того, чтобы посвятить. И поэтому мы рассмотрели вначале, что такое посвящение, цель, ради чего мы будем освящаться. А теперь освящение. Во-первых, освящение жертвенника – это кодекс определенных требований, заключенных в процесс, который призван простираться на течение всей нашей жизни во плоти, доколе наше тленное тело не облечется в нетление, а смертная субстанция души не облечется в бессмертие. Запомним, что субстанция души, я так ее называю, душа имеет две субстанции. То есть та часть души, которая соприкасается с телом, это часть души смертная. Но та часть души, которая соприкасается с духом, это часть души бессмертная, она не умирает. А посему вы в Писании встречаете такие, что не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Или вдруг вы встречаетесь с такими, умри, душа моя, с филистимлянами. Это говорит о том, что то, что близко к телу, к тлению, оно умирает. А то, что близко к бессмертию, потому что дух наш бессмертен, то бессмертное. Поэтому освящение жертвенника происходит ни в коем случае на какой-то отрезок времени, какого-то надуманного трехдневного энкаунтера, обвешанного для мнимой значимости всякими дешевыми блестяшками религиозной бижутерии, а на всю жизнь, пока мы во плоти. Откровение 22.11 подчеркивает эту мысль. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый, да, освящается еще». Во-вторых, в процессе освящения самого себя как жертвенника Господня существует точка отсчета. Несмотря на то, что она простирается, освящение, на всю жизнь в теле, пока мы не обретем вечное бессмертное тело, или пока не умрем, существует точка отсчета, который выражается в заключении клятвенного завета с Богом в крещении водою. 1 Петра 3:21 говорится, «Крещение – это не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Крещение, когда мы подходим туда, то в крещении нету самого очищения. К крещению человек уже приступает чистым, оправданным. И он в крещении получает печать праведности и заключает с Богом договор жить жизнью Его, то есть в посвящении. В-третьих, процесс, в котором призвано протекать освящение самого себя как жертвенника Господня, это искусство и способность соблюдать соглашение завета в его первозданном формате так, чтобы выражать свои мотивы в соответствии воле Божией. Матфея 5:19. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». Из этого следует, что есть большие заповеди, есть малейшие. Нарушение малейшей заповеди лишает нас титула в Царстве Небесном. Мы туда попадаем, но там будем малейшими, потому что мы здесь на земле нарушили одну из заповедей сих малейших. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Нарушение больших заповедей, человек отторгается от Царства и обречен на погибель. Нарушение маленьких заповедей, человек теряет свое достоинство в Царстве Небесном, хотя и спасается. Мы здесь сейчас рассматриваем, что такое освящение. В-четвертых, процесс освящения самого себя как жертвенника Господня призван протекать в порядке Бога. Как мы с вами говорили, это сочетание четырех неизменных дисциплин, обуславливающих инфраструктуру Царства Небесного, выраженную в определенном месте в предмете Дома Божьего, с позиции которого призвано протекать освящение жертвенника. То есть жертвенник может освящаться только уже будучи на территории храма, а не где-то вне храма. Он должен быть устроен на территории, то есть в теле Христовом. Во-вторых, в определенном времени, которое указывает Бог, в границах которого призвано протекать освящение жертвенника. На это мы обратили внимание, что это действительно важно, потому что точка отсчета начинается с момента крещения водою. Но потом мы увидим дальше одну очень интересную деталь, что это за определенное время в освящении, как оно работает. В-третьих, в последовательности, предписанной определенным уставом, в согласии которого призвано протекать освящение. И в-четвертых, в задействии определенной силы, выраженной в непосредственном воздействии и водительстве Святого Духа. А посему в отношении освящения самого себя, как это ни трагично, но преимущественное количество христиан имеет весьма смутное и неясное представление, так же, как оно неясное представление имеет о том, что такое посвящение. Оно не знает на самом деле, что такое освящение, какую цель оно преследует, на каких условиях оно призвано протекать, каким образом следует испытывать себя, что мы действительно находимся в правовом поле освящения. Почти что повсеместно общие требования, предлагаемые для освящения, как правило, сводятся к молитве, постам и исповеданию грехов, которые отчасти имеют быть в освящении. А в так называемых энкаунтерах, как я говорил, они как смерч пронеслись и потрясли почти всю так называемую протестантскую диаспору. Эти требования обрастают в энкаунтерах, облекаются в какие-то новые, причудливые и подчас оккультные формы. А посему молитвы, посты и исповедание грехов даже в их чистом виде правомочны, имеют положительный эффект лишь в том случае, когда они подчинены и не нарушают требований четырех имеющихся дисциплин, обуславливающих неизменный величественный порядок божественной теократии. Но если молитвы, посты, исповедания грехов не подчинены вот этому порядку, то они разрушают нас, а не созидают нас. Потому что они выражаются, этот порядок выражается в откровении определенного места, как мы с вами говорили, определенного времени, определенного устава и в исполнении Святым Духом. В нарушении же или отсутствии этого порядка молитвы и посты, как я сказал, несут разрушительный эффект. Так как, с одной стороны, дают человеку ложную надежду и вводят его в заблуждение, а с другой ставят его в категорию нарушителей Божьего порядка и делают его сосудом гнева. Обратите внимание, он постится, он молится, он исповедует грех, но нарушает Божий порядок, делает это не в соответствии Божьего порядка. Делает это, когда хочет, где хочет, сам для себя все выбирает, не понимает последовательность освящения. В силу этого мы, принимая с вами точку отчета в освящении самого себя как жертвенника Господня, выраженную в заключении Нового Завета с Богом, в крещении водой обратимся к последовательности творческого процесса, призванного протекать в границах установленного Богом порядка. Исход 29:36-37. «И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, освятится». Вот представьте себе, что если бы жертвенник не был освящен правильно, не в Божьем порядке, в той последовательности, которая представлена здесь. Там несколько глав представлено, как это делается. Я просто прочитал пару стихов, но там несколько глав. И если бы они не сделали так, то когда они бы приносили жертву, какой бы она чистой ни была, она освящается или делается святой только тогда, когда прикасается к жертвеннику, который освящен. И жертвенник не освящен, это значит, он не чист. Тогда чистая жертва оскверняется. Вот как у Каина. Он принес-то жертву правильную, но жертвенник у него был неправильный. Он мотивы преследовал неверные, и поэтому Бог не принял его жертвы. Он не мог обрести благоволение Бога. Огонь Божий не сошел на его жертву. А на жертву Авеля огонь сошел, потому что у него жертвенник был освящен. Он был посвященный. Поэтому суть самого творческого процесса в освящении самого себя как жертвенника Господня состоит, если вы обратили внимание, в 4 вытекающих друг из друга и связанных между собой дисциплинах или составляющих. Это в отделении первое. Осветить – это отделить себя, затем очистить в очищении, в-третьих, в помазании и, наконец, 4-е – посвящение. То есть вот сама суть освящения состоит в таких вот процессах – отделение, очищение, помазание, посвящение. При этом следует учитывать, что в каждой составляющей творческий процесс освящения – присутствуют все 4 дисциплины, определяющие порядок Божий, в котором призвана протекать последовательность нашего освящения. То есть вот в отделении все это должно присутствовать 4 дисциплины порядка. То есть место, время, устав и Святой Дух должен присутствовать. Точно так в очищении, точно так в помазании, точно так в посвящении. Итак, давайте обратимся к начальной фазе нашего освящения, как жертвенника Господня, в действии и проявлении отделения. Прежде чем привести жертву за освящение жертвенника и очистить ее посредством омовения водою для возложения ее на жертвенник, жертва выбиралась и отделялась из общего стада. Затем она приводилась на внешний двор храма пред дверями святилища и заколалась либо пред дверями храма, либо на северной стороне жертвенника в зависимости от рода жертвы. Затем жертва разделялась на части, внутренности и ноги ее омывались водою, после чего священники возлагали омытую уже жертву на жертвенник. Перед этим они возлагали на жертвенник дрова, а поверх дров полагались омытые части жертвы, на которые возлагался затем пресный хлеб, бросалась щепотка соли с возлиянием воды, вина и елея. А посему в вопросе освящения следует определенно усвоить, от чего, от кого и каким образом нам следует отделяться. Так как первая в освящении часть – это отделение. Ведь если бы народ израильский в свое время отделился от иноплеменных народов, а также от тех вещей, которые необходимы были для его освящения, то он и по сей день бы предстоял пред Богом и являлся бы светом для мира. Только будучи отделенными на условиях и требованиях порядка освящения, мы можем представлять многоразличным властям на небесах многоразличную премудрость Бога. Потому что, согласно Писанию, быть отделенным на условиях порядка освящения означает быть святым, принадлежать Богу, являть Бога, представлять Его святость. так как для каждого духовного возрастного ценза, ну, то есть, допустим, есть 5 лет, есть 10 лет, есть 16, есть 20, есть 25, 30 и так далее. Это возрастной ценз. Он также существует и в духе. Так вот, в Писании для каждого духовного возрастного ценза и для каждой степени посвящения в этом отрезке времени, а также для каждого рода имеющейся степени, существовали свои определенные и отдельные требования. За каждый возрастной ценз, существующий или имеющийся, то есть который имел признаки определенного времени, вносились различные определенные платы, свидетельствующие о роде и степени посвящения. Вот давайте я сейчас прочту место Писания. Точно так в духе должно происходить и у нас. Та форма освящения, которая требуется мне, не требуется другим. Абсолютно. То, что требуется левиту, или то, что требуется первосвященнику, не требуется священнику. То, что требуется священнику, не требуется левиту. То, что требуется левиту, не требуется гаванитянину, который также приходит, чистит, убирает в храме. И то, что требуется всем, не требуется рядовым израильтянам, которые тоже освящаются и которых тоже призывают к освящению. Левитам 27:1-7. Очень интересное место, которое говорит о посвящении, когда человека посвящают, и какая цена вносится за него. Потому что по цене это порядок освящения, что он различный для всех. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто даст обет посвятить душу Господу». Обратите внимание, когда израильтяне посвящали себя Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. Имеется в виду женщина от 20 до 60 лет. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей. Вы помните, Иосифа продали за 20 сиклей? Это говорит о том, что на тот момент ему было 17 лет, до 20 лет. Поэтому такая цена прошла. Христа продали за 30 серебряников, потому что ему уже было 30 лет и выше. Вот сейчас мы увидим здесь. Оценка мужчине от 5 лет до 20 должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. А вот от 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Вы обратили внимание, что при этом посвящение в зависимости от возрастного ценза у всех разная степень посвящения, да еще на какой род вы себя посвящаете. Вот то, что требуется для Назарея, не требуется для другого человека при посвящении. Поэтому в процессе освящения существует и общее требование отделения, которое относится ко всем возрастным цензам без исключения. Поэтому мы с вами сосредоточимся практически на общих видах отделения и сосредоточим на них внимание, потому что они важны вот для всех возрастных цензов. Мы не будем сейчас ориентироваться на этих. Если Дух Святой повелит мне, или же как-то, то мы можем погрузиться в это, потому что это отдельный, глубокий очень пласт. Но нам важны сейчас общие виды отделения. Во-первых, общий вид, мы будем говорить об общем виде. Чтобы быть отделенным для Бога, всем без исключения, необходимо покинуть Египет или же выйти из Египта. Там все виды возрастных отделений были. Все были возрастные цензы, им нужно было покинуть. Левитам 11:45. «Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Слово «святы» – «будьте». Святой – это человек, отделивший себя и посвятивший себя Богу. «Будьте святы, потому что я свят, а для этой цели помните, что я вывел вас из Египта». Мы знаем, что Египет – это прообраз души, что Бог имеет к Египту очень трогательное отношение. Он спас дух, душу и тело. Но тем не менее, в том виде, в котором находится душа и тело, они не могут наследовать Царство Небесное. Их надо изменить. Но они искупленные и принадлежат Богу, пока в таком виде, в котором есть. Поэтому помните, мы как-то у пророка Исаия читали, «В тот день будет жертвенник Господу посреди земли египетской». И Господь скажет: «Благословен народ мой египтяне, дело рук моих ассирияне и наследие мое Израиль». То есть там представлено тело, душа и дух. Израиль представлял категорию духа. И поэтому очень важно, что именно в Египте вот душа, все начинает душа. Никто не начинает с духовных вещей. Бог спасает, и человек душою своей начинает что-то делать, то есть на уровне своей души, как младенец душевный. Поэтому в этом младенчестве Бог многие вещи не вменяет, и таким образом спасает нас от мстителя за кровь. Именно поэтому Авраам был в Египте, скрывался там от голода, Господь его спас. Именно там был спасен Христос в Египте. Именно там был спасен народ израильский от голода. И определенное время они жили там как цари. Они были в самой лучшей части земли, и все египтяне смотрели на них с вожделением. Вот бы мне быть евреем. Все хотели быть евреями, все желали жениться на еврейке и выйти замуж за еврея. Любой, потому что Египет – это было собрание многих народов, и все смотрели на этот народ, на это племя, на этот род с вожделением, потому что Иосиф был весьма велик в очах всего Египта. Он купил весь Египет в рабы фараону. Это был мудрейший человек, на нем обитала необыкновенная сила, а о его власти ходили легенды о его славе. Его имя означало «спаситель мира», Цафнав-Панех. Такое имя дал ему фараон, когда он истолковал сны, и фараон поставил его начальником над всею землей египетской, и благодаря его мудрости не только Египет был спасен, но и все окружающие страны приходили покупать хлеба. Если бы не было хлеба в Египте, мир на то время вымер бы от голода, и Египет бы вымер. Голод был настолько сильный, и много лет подряд, 7 лет подряд, что ничего не оставалось. Единственная страна, где был хлеб, это был Египет. И все съезжали со всех стран мира, съезжали и продавали буквально все, что у них было за жизнь, за хлеб. Но род Иосифа жил в самом лучшем месте земли. Поэтому это очень важно, как Бог относится. Но потом, говорит, я вывел тебя оттуда. Приходит время, когда Бог выводит нас из душевного состояния в духовное. Чтобы быть посвященным Богу, необходимо вывести, выйти из Египта. Бог не выведет тебя, если ты сам этого не захочешь, не изучишь, как бороться со своей душою, как выходить. Поэтому первая форма отделения для посвящения Богу, пока человек душевен, Бог не примет его посвящение. Он душевный. Да, у него есть завет, он заключил с Богом, он вступил в завете. Это точка отсчета освящения. Но это еще не посвящение. Посвящение нужно дальше. Вы видели, будет аж в конце. Четвертый аспект. Первый аспект – отделить. И вот начинается отделение. Во-вторых, чтобы быть отделенным для Бога, всем без исключения необходимо воздерживаться от блуда. Мир настолько был разложен в то время, что блуд был распространен, как и сегодня. Это было нормально для людей. 1 Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Обратите внимание, освящение – чтобы вы воздерживались от блуда. То есть и здесь под словом «освящение», когда я посмотрел, написано: «Ибо воля Божия есть, чтобы вы отделились, чтобы вы не имели причастия к блуду, чтобы воздерживались». Это говорит о том, что у вас будут появляться желания, сильные желания, но вы должны усилия прилагать, чтобы воздерживаться от блуда. Здесь не говорится о прелюбодеянии, а говорится о блуде. Когда нет мужа, когда нет жены, человек должен воздерживаться от блуда. В-третьих, чтобы быть отделенным для Бога всем без исключения, необходимо не сообразовываться с прежними похотями, которые ранее были в нашем неведении и которые ранее нами владели. Это сильные желания, которые подчиняют себе человека и над которыми разум не может господствовать. Однако Писание говорит, вы должны быть свободны от этого, вы должны господствовать над ними, чтобы быть отделенным. 1 Петра 1, 14-16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого», то есть святой – это отделенный от зла, от нечестия, «и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Когда говорится «будьте святы, потому что я свят», и говорится, в чем речь идет, от чего нам надо отделяться. То есть мы должны быть отделены, мы не должны подчиняться нашим эмоциям, мы не должны водиться нашими эмоциями. Самое страшное, когда дети Божии начинают по своим эмоциям определять свои отношения с Богом и свое духовное состояние, свой духовный ценз возрастной, меряют по своему. «Ой, я не чувствую, я плохо себя чувствую, чувствую, что Дух Святой меня оставил». Вера, мы с вами говорили, это не чувство. Вера – это информация. Вера от слышания слова. Слово – это информация. Мы должны знать и на этом знании стоять. Если вы знаете, что вы не сделали ничего постыдного, а чувство вины присутствует, значит, сатана обвиняет вас. Ваша совесть чиста. Вы должны противостать сатане и сказать, пошел вон во имя Иисуса Христа, клеветник. Я мыт, я свят, я оправдан. И когда вы начнете так молиться и провозглашать, ваши чувства всплеснутся, пойдут за вами. Потому что это не совесть часто обвиняет человека, а клеветник. Поэтому быть святым или же отделенным для Бога означает не сообразовываться с прежними похотями. Интересно, что глагол «сообразовываться» означает становиться подходящим или соответствующим. Не становитесь подходящими и соответствующими для того, чтобы выполнять желания плоти и помыслов. Напротив, будьте неподходящими для этих. Когда подходит, скажите, это не мое, этим желанием. Я не подхожу для выполнения этого желания. Я святой, я посвящен Богу. Я не подхожу к этому, я отделяю себя от этого. В-четвертых, быть отделенным для Бога. Всем без исключения необходимо не любить мира, ни того, что в мире, чтобы быть отделенным для Бога, отделить себя. 1 Иоанна 2, 15-16. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Вы знаете, что инфраструктура мировой системы, какими бы режимами и формами демократии она ни прикрывалась, является похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, во власти которых она находится, которой она поклоняется и которой она служит. Такова инфраструктура, система этого мира. Ее богом являются деньги. Я вчера слышал, как один телеведущий, как стать миллионером, там задают вопросы, и он вначале говорит, как это ни печально, ни грустно, но деньги – это религия сегодняшнего мира. А я думаю, с чего ты взял, что деньги – это религия сегодняшнего мира? Деньги всегда были религией этого мира. Мир всегда поклонялся золотому тельцу вместе с Израилем, когда он отступал от Бога. Они всегда... Человек, который приходит к Богу и ищет получить от Бога деньги, благословение. Почему Бог меня не благословляет? Что я делаю не так? А что вы взяли? Даже если вы не имеете пока в материальной сфере изобилия, но вы имеете необходимое, по крайней мере, начните благодарить за это мало, и ваш духовный уровень не зависит от этого. Вы ничего не сделали такого плохого. Просто Бог хочет, чтобы вы определились, где ваше сердце. Если вы начинаете славить Бога и благодарить, и не связаны этим, вы сами увидите, что ваше сердце не привязано к этому божеству, к этому миру. В-пятых, чтобы быть отделенным для Бога, всем без исключения необходимо не преклоняться под чужое ярмо с неверными. 2 Коринфянам 6, 14-18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Неверные – это те, которые родились свыше, а потом проявляют неверность. Здесь не имеется в виду мир неверный, а имеется в виду люди, которые не проявляют верности в учении, верности в служении, то есть они проявляют неверность. Так вот, Писание говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными ради вашей бывшей с ними дружбы. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Потому что дружба – это соучастие. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. А в первом послании к Коринфянам Павел пишет, 15:33, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. То есть сообщества худые, когда мы сообщаемся с худыми сообществами и людьми, наши добрые нравы будут разрушены, развращены. Берегите, сохраняйте свои добрые нравы, отделите себя от этих людей. В-шестых, чтобы быть отделенным для Бога всем без исключения, необходимо очистить старую закваску. У нас у всех от рождения, когда мы родились свыше, присутствует старая закваска. То есть мы для того, чтобы стать хлебом пресным, но у нас есть старая закваска, которая постоянно квасит этот хлеб. Давайте прочтем сперва это место Писания, 1 Коринфянам 5, 7-13. «Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». И здесь говорится, что имеется в виду под закваской. «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истинами». В данном случае закваска представлена вот в этом месте Писания как порок и как лукавство. Есть закваска как Божья святость или Божье зерно веры, которое тоже является закваскою, где в притче Христос показал, женщина берет закваску и ложит в три меры муки. И он говорит, чему еще уподобим Царство Небесное? Оно подобно женщине, которая взяла закваску и положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Здесь имеется в виду совершенно уже другое. Это же закваска, но она уже служит совершенно другим прообразом. Поэтому нельзя закваску всегда считать, что это только прообраз греха. Мне некоторые люди верующие, которые старше меня годами, мои отцы, они мне говорили, вот видишь, значит, когда, так как закваска – это грех, они брали по этому месту Писания, то они ее переносили в притчу и говорили, вот когда церковь полностью грехом пропитается, вот это и будет, значит, момент, когда она будет готова к восхищению. Вот Бог тогда что-то будет делать. Я говорю, у вас что, на голове кочан капусты или что? Где вы видели, чтобы Бог взял, там написано, ничто нечистое туда не войдет. А они говорят, ну как же, вот посмотри, вот порок и лукавство, закваска. Я говорю, ну это здесь порок и лукавство. Я говорю, посмотрите, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И посмотрите на другого льва, вот лев из колена Иудина. Или посмотрите на народ израильский, вот народ, как лев и как лица встает, кто поднимет его, не отойдет скипетр от Иуды и законодателя, чресил его, доколе не придет примиритель ему покорность народов. Один и тот же лев. Там он выступает как дьявол, здесь он выступает как Господь. Так и здесь, одна и та же закваска. Здесь она выступает как грех, а там она выступает как слово веры, которое, попадая, начинает расти. Закваска начинает заквашивать. Поэтому нам надо взять другой вид закваски, чтобы быть, то есть, чистыми вначале, а потом уже в чистое, когда попадает Слово Божие, в чистое сердце. Потому что быть чистым от закваски – это иметь чистое сердце всего лишь навсего, иметь чистую совесть. Если совесть нечиста, и туда попадает Слово Божие, принцип какой-то, то он заквашивается вот этим грехом, и Бог не может воспринимать тебя, потому что у тебя совесть нечистая, ты в грехе. но ты принимаешь обетование, ты слышишь принципы, но ты не отделился. Поэтому здесь говорится, чтобы быть отделенным, надо очистить старую закваску. И он говорит дальше, как это происходит. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницею или хищником, с таким даже не есть вместе». Теперь смотрите, тем не менее, сегодня пьяниц очень много в народе Божьем. Пьянство распространено, то есть распространено. Пусть некоторые из них не напиваются, но это уже не грех. Полстакана, стакан, баночку пива и так далее. Кто проконтролирует? Никто не знает. Сегодня этому же человеку можно выпить 3 стакана, и он будет как стеклышко. Завтра ему достаточно 1/4 стакана, чтобы стать пьяным. Все зависит от состояния желудка, состояния здоровья. Полный желудок или пустой желудок. Потому что пары алкоголя, попадая в желудок, начинают испаряться, попадают в мозг, и все, человек ведет себя уже неадекватно. Его уже тянет на подвиги греховные, в которых он не видит греха. Поэтому он говорит, если мы общаемся с такими людьми, значит, мы не отделились. Бог уже не сможет с нами что-то иметь. Мы нечисты. Нам надо отделиться от таких людей. «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас. Отделитесь, а если он не уходит, отлучите его, извергните. Если вы знаете, что он пьяница и называется братом, значит, таковых надо иметь на отлучение, если он употребляет алкоголь, если он употребляет наркотик, если он курит, если он злоречив, если он языком своим расхаживает по церкви и начинает судить о людях или людей, о которых не имеет права судить, говорит зло о них, передает худые слухи. Сколько раз говорилось не принимать и не передавать худые слухи. Тем не менее, зло говорить негативно. Писание говорит, с таким даже не есть вместе. Отделитесь от таких. 2 Фессалоникийцам 3:1-6 Павел пишет. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Обратите внимание, молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Бесчинно – это вне порядка Божьего, не признающего чина преемственности, которые не признают возрастного ценза, не признают положения, не признают делегированной власти Бога, у которых есть, как они говорят, своя голова есть. Я так не понимаю. И вот когда они не хотят свое понимание приобщать, каждый сам себя превращает. Единение никогда не будет единомыслия, если мы сами себя не перерастим. Дьяволу надо только одно, чтобы у вас это появилось, чтобы вы согласились. У Христа тоже была своя голова на плечах. Однако он говорил, я напоминаю, много имею судить о вас, говорить о вас, но не делаю этого. Я говорю и сужу о вас только в той форме, в тех границах, в которых позволил мне Отец. Хотя имею. Представьте себе, что Христос правильно видел, но Отец почему-то терпел и молчал. И Отец почему-то говорил только часть. А хотелось бы больше высказать. Отец говорил, вот это скажи и больше не говори. И он говорил только то, что говорил отец, постоянно сдерживая себя, хотя имел что сказать. А здесь часто люди говорят то, чего не знают, о чем не имеют никакого понятия. Говорят ложь, верят в эту ложь, передают ее другим. Поэтому написано удаляться от такого брата. 7, чтобы быть отделенным для Бога, всем без исключения необходимо не использовать чуждый огонь в молитве. не использовать чуждого огня в молитве. Левитам 10:1-3. «Надав Авиуд, сыны Аарона, вы взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый». Вы знаете, что кадить – это молиться, которого он не велел им. «И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Итак, чуждым огнем в человеке является необузданная им субстанция его эмоциональной области. Необузданная, когда человек не обуздывает эмоции свои, и приходит в молитве к Богу с необузданными эмоциями, потому что эмоции – это огонь. В то время как божественным огнем в человеке является его возрожденный дух, поставленный в зависимость от Святого Духа, который пребывает в его духе. Вот смотрите, притча 20:27 говорится, «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Светильник – это огонь, да, он горит. И вот здесь это огонь Божий. А если человек своим умом начинает, светом своего ума разбираться в Слове Божьем и приходит к Богу так, как он понимает Писание, представляет его Богу и говорит, «Господи, написано», то Бог убьет его, сожжет его, потому что он приходит с чуждым огнем. Он не от света Святого Духа получил это. Он получил это вне тела и независимо от тела. 2 Фессалоникийцам 2:13. «Мы же все всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Через освящение, через отделение. И здесь говорится «освящение Духа» происходит через огонь. Дух Святой отделяет своим огнем. Псалом 38:4 Давид говорит, «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Посмотрите, откуда пламень пошел. Из духа, из сердца. «Воспламенилось сердце мое во мне». Когда Дух Святой воспламеняет человека изнутри, вот этот божественный огонь сходит, он сходит тогда, когда мы становимся жертвой, тогда мы начинаем говорить под огнем Святого Духа. Наша молитва идет, то есть мы начинаем кадить божественным огнем. Поэтому это всем необходимо. Есть, конечно, еще и другие аспекты, но я думаю, этого достаточно, чтобы мы уже поняли, что освящение – это, то есть, целая система. И чтобы осветиться, вначале нужно отделиться, нужно иметь цель, что это для того, чтобы посвятить себя. И если мы запомним, от чего надо отделяться – и если мы не отделены и начнем это делать прямо сейчас, покаемся, если мы имеем содружество с неверными людьми, с пьяницами, с блудниками, которые, называясь братом, остаются таковыми, а мы с ними дружим, сообщаемся, контактируем, приглашаем их в гости, сами ходим к ним в гости, то Писание говорит, прекратите это делать, отделитесь, чтобы потом начать очищение. А сейчас мы будем молиться, склоним наше колено. Господь здесь для того, чтобы отделить нас. И, конечно же, когда происходит отделение, плоти это не нравится. Эмоционально она не будет поднята. Эмоции придут только при посвящении, когда Дух Божий огнем воспламенит. Но чтобы воспламенить, нужно сделать решение. Отделитесь. Аминь. Будем молиться. Все желающие бросить вызов своей плоти. Господь здесь для того, чтобы помочь вам. Мы будем молиться о вас и приглашаем вас сюда, к алтарю. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. Прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он поможет вам отделиться от всего того, что не славит Его, что оскверняет Его. Он свят, и мы должны святы. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, с моим грехом, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое слово в мое сердце, и прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.